Геннадий Тараненко. Троица. Мечтай. Никогда не забывай мечтать, как мечтал твой Бог, создавая тебя и все вокруг для тебя. Три закадычных друга лет 12 сидели на длинном бревне возле дома дяди Васи, местного фельдшера, и с хрустом уплетали чипсы, запивая их кока-колой. Треск от ломающихся под молодыми зубами тонких ломтиков высушенного картофеля стоял такой, что даже собаки из ближайших домов притихли, с тревогой поджав уши. Коричневая шипучая жидкость иностранного производства свесила лопающимися пузырьками, проникая в желудки, растворяла все на своем пути. Она напоминала горную речку, огибающую пороги и создающую водовороты, которые втягивали в себя скрытые от чужих глаз детские страхи. Возникающие словно из-под земли водопады, низвергающимися потоками выплескивали наружу подростковые мечты о будущей счастливой жизни. Солнце, речка, летние каникулы не могли создать для друзей ничего другого, кроме как мираж прямой дороги с раскатанным зеркальным асфальтом, без колдобин и трещин. Будущее им представлялось увеселительной прогулкой по шоссе с односторонним движением, без регулировщиков, на один только зеленый свет. Катастрофически полезная еда была куплена троицей в ближайшем сельском мини-маркете, полки которого изобилием красочных упаковок напоминали скорее новогоднюю елку, чем магазин продуктов. Друзья не знали прошлого. Советский Союз, перестройка, лихие 90-е смотрели на ребят лишь с фотографий старых пожелтевших газет, зачем-то связками хранимых на чердаках местных жителей. Может, их припрятали для розжига печки, да так и забыли, когда в деревню провели наконец-таки газ. А возможно, газеты хранили для сдачи в приемные пункты, в надежде, что вернутся старые добрые времена обмена макулатуры на книги. Иногда брежневские годы на мгновение показывали нос в рассказах старших и тут же надолго прятались обратно в головы людей, живших в так называемый застойный период спокойного советского прошлого и хорошо его помнивших. Сейчас все было по-другому, а молодым любителям быстрого перекуса казалось, что окружающий мир был таким всегда. Разнообразные гаджеты, интернет, Wi-Fi для них являлись чем-то незыблемым, вечным столпом, существовавшим в том или ином виде и при Петре Великом, и при Горбачеве. Хотя в расстановке периодов правления первого и второго государственных деятелей в хронологической последовательности им иной раз случалось ошибаться. Ничего страшного. Для пацанов это было не принципиально. «Петя, а кем ты станешь, когда закончишь школу?» – спрашивал у друга белобрысый Игорь, беря в руки очередной хрустящий кусочек. Петр посерьезнел. Сдвинув брови домиком, он посмотрел в голубое небо, будто там был написан ответ на этот вопрос. Безоблачное пространство счастливым куполом с отцовской нежностью укрывало ребят, создавая атмосферу значимости разговора. «В Москву подамся, в университет», — отвечал не в меру взрослый с виду пацан. В Петином мозгу однажды увиденное по телевизору здание МГУ на Ленинских горах ассоциировалось с направлением, по которому должен идти уважающий себя молодой человек, тянущийся к знаниям. «Нет, учеба — это не про меня», — со смекалистой искоркой в глазах рассуждал Игорек. «Я в бизнес метнусь. У кого деньги, тот и на коне», — продолжал мечтать подросток, взбалтывая напиток и пытаясь выпустить из него наружу сотни неспокойных пузырьков. «Фирму открою и буду торговать оптом, вот такими же чипсами». Пакетик в руках Игорька вдруг превратился в символ будущей безбедной жизни. Он поднял его кверху, словно флаг всех предпринимателей. Импровизированный штандарт был рассмотрен со всех сторон, начиная с полосочек штрих-кода и заканчивая громким названием – «Хрустяшки со сметаной». «Заработаю кучу денег, построю большой дом, куплю джип», – задумчиво произнес кандидат в местные олигархи, мысленно отдаляясь от друзей. Упаковка чипсов, переливаясь под солнечными лучами, манила своим сверкающим образом, соблазняя еще не окрепшую мальчишескую душу. Игорь, видимо, хотел бы и дальше продолжить перечислять блага, которые сулило общество потребления, но белобрысая фантазия иссякла, закончившись на автомашине. «А я с мамкой и папкой останусь, буду им по хозяйству помогать», — вклинился в разговор третий друг, Санек. Он был ниже всех ростом, коренастый и почему-то всегда пребывающий в хорошем настроении. В этот момент звезды, которые из-за дневного времени не были видны на небосводе, чуть успокоились. Третий решил все же оставить их в целости. «Пусть другие хватают. Я как-нибудь без них обойдусь», — думал про себя Саня.
«Ты что, всегда будешь прятаться за родительской спиной?» — удивленно спросил Игорь у парнишки. Ему было не понять отсутствие амбиций у друга.
Тот лишь улыбнулся и пожал плечами, не желая отвечать на вопросы, на которые он, по-видимому, не знал ответа. Разговор троицы мог продолжаться еще долго, но на небо, откуда ни возьмись, набежали тучи, похожие с виду на животастых ГИБДДшников, перегораживающих дорогу. Полил мелкий моросящий дождь. Чеканили морзянку сущности из будущего. Капли падали на головы ребят, прогоняя мечтателей по домам в деревне, затерявшейся где-то на российских просторах. И вот уже нет никого на сером бревне с облезлой корой.
«Эхе-хе!»
— послышался вздох из-за забора. Грубый, словно потрескавшийся от времени голос поднимался из-за деревянного частокола и таял, исчезая в водяных хрусталиках. Слезах Бога, плачущего над прозаичностью жизни. А за границей видимого мира, у себя в огороде на пеньке, сидел тот самый 60-летний фельдшер Василий Петрович Спиридонов. Он слышал разговор троих молодых людей и думал о собственной судьбе. Рядом, на неказистом столике, сколоченном из досок, стоял стопарик самогона и лежал сочный соленый огурец. Капельки дождя изредка попадали в рюмку и понижали градус жгучего напитка. Но находящийся на пороге пенсии работник медицинского фронта не замечал смешивания жидкостей. Мужчина смотрел то ли на большой куст белой сирени, распустившийся перед самым днем России, непонятным для него праздником, то ли глубоко в себя, в поисках перекрестка, на котором он свернул куда-то в сторону от своих мальчишеских мечтаний. Сирень напоминала ему полную женщину Стасю, бухгалтера из местного сельсовета, почему-то деловито крутившую ручку арифмометра, давно забытой механической настольной машины для вычислений. Вращая ручку то по часовой стрелке, то против нее, мадам производила статистический расчет. Каков процент вероятности стать Ломоносовым или Рокфеллером у тех пацанов, сидевших на бревне, и вообще у всех, кто сейчас хоть одним глазком пытается заглянуть в свое будущее? Арифмометр, пыхтя и скрипя своими шестеренками, упорно показывал одни нули. Где-то после сотой попытки умножения и деления Василий Петрович вздохнул еще раз.
«Эхе-хе».
И стопочка была опрокинута. Дождь заканчивался, солнце выглядывало из-за туч, радостно подмигивая фельдшеру. Жизнь, секунду назад казавшаяся никчемной, наливалась новыми яркими красками. Впереди было целое лето. Лето, которое дядя Вася должен был прожить с уверенностью, что он никогда не разлучится со своей мечтой. А после лета, как повезет.